Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Прокурор Харрис против уголовника Трампа. Как Камала Харрис заменила Джо Байдена в качестве кандидата в президенты? Совершают ли демократы ошибку, выдвигая Харрис кандидата, минуя демократический процесс конкурентного отбора? Харрис и Трамп. Чьи шансы на победу выше? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом и политологом Андерсом Асландом и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ермолаевым. Ошеломившая одних и воодушевившая других небывалая процедура замены президента страны в качестве кандидата на второй президентский срок, занявшая, по сути, лишь несколько часов, вызвала в разных закоулках политического пространства смешанную реакцию. Демократы, даже те из них, кто в первые часы не высказался в поддержку Камалы Харрис, надеясь на то, что у нее объявятся конкуренты, к концу первых суток в едином порыве поддержали ее кандидатуру. Публичных намеков бывших демократов Роберта Кеннеди-младшего и сенатора Джо Манчина на то, что они готовы бороться за номинацию, предпочли не замечать. Республиканцы, настроившиеся на борьбу с Байденом и явно не ожидавшие от него внезапной сдачи позиций, продемонстрировали широкий диапазон эмоций. От обвинений в адрес демократов в совершении внутрипартийного переворота, в подрыве демократии, до выражений благодарности Джо Байдену за трудное решение отказаться от номинации. Сейчас номинация Камалы Харрис в президенты от Демократической партии выглядит делом практически решенным, но это не снимает вопроса, которым задаются комментаторы-центристы. Не совершает ли руководство демократов ошибку, по сути, короновав Харрис в качестве кандидата партии, исключив возможность конкуренции, выдвигая потенциально не самого сильного соперника Дональду Трампу? Этот вопрос я задал Андерсу Асланду.
Напротив, я считаю, что это наиболее уместный процесс. Не будем забывать, что Харрис прошла отбор в качестве кандидата в вице-президенты, когда 14 миллионов избирателей проголосовали за Байдена и за нее во время праймерис. Так что у нее есть демократический мандат. Помимо этого, никто из демократов не выразил желания бороться за номинацию. На третий день после ее выдвижения в качестве кандидата готовность проголосовать за нее выразила две трети делегатов партийного съезда, что свидетельствует о том, какая точка зрения доминирует среди активистов Демократической партии, которая, похоже, сплотилась вокруг кандидатуры Харрис. И эта поддержка, как мне кажется, сильна. Такое единство мнений по поводу ее кандидатуры выглядит неожиданно.
Господин Асланд, одно дело ее поддержка партийными активистами, другое дело выдвижение кандидата, способного взять верх над Дональдом Трампом. Отказ Байдена от номинации предоставил демократам возможность найти такого кандидата. Шансы Харрис в противостоянии с Трампом, судя по опросам, в лучшем случае равны.
Помните замечательную фразу бывшего кандидата в президенты от республиканцев Ники Хейли? «Тот, кому меньше 80 лет, победит на этих выборах». Мне кажется, что возраст кандидатов будет главным аргументом в пользу Камалы Харрис. На ее фоне Дональд Трамп выглядит старым, мягко говоря, ненормальным человеком. На этих выборах контраст будет разителен. Кандидат демократов, бывший прокурор, кандидат республиканцев, мошенник, осужденный за финансовое преступление. Уголовный преступник, которому угрожают еще несколько уголовных процессов. Выбор Трампом крайне правого политика Джей Ди Венса в качестве вице-президента сильно повредит ему на всеобщих выборах, где ему потребуются голоса центристов в колеблющихся штатах. В пользу Харрис, я думаю, сработает снижение уровня преступности в стране. У нее сейчас есть довольно значительный внешнеполитический опыт, поскольку в качестве вице-президента она встречалась с более чем 100 иностранными лидерами. То есть она, на мой взгляд, вполне достойный кандидат.
Один из главных аргументов критиков Харрис заключается в том, что она не является центристом, способным привлечь независимых избирателей. Она очень близка к левому прогрессистскому крылу Демократической партии, которое далеко не отражает настроение большинства американцев, особенно в колеблющихся штатах.
Я с этим не соглашусь. Например, в 2020 году, во время ее борьбы за номинацию в президенты от Демократической партии, ей в глазах ее демократического электората сильно повредил имидж решительного прокурора, выступавший, среди прочего, за ужесточение процедуры освобождения под залог обвиняемых в различных преступлениях. Будучи прокурором в Сан-Франциско, она выступала и за другие меры, непопулярные среди либеральных избирателей. Очевидно, что в роли вице-президента в администрации Джо Байдена, она выражала в основном центристские взгляды, стояла, по сути, на тех же позициях, что и Байден. Ей предъявляют претензии за громкие призывы запретить добычу нефти методом фрекинга во время борьбы за номинацию в президенты. Но, став вице-президентом, она поддержала Джо Байдена, который высказывался против запрета.
Иными словами, вы считаете, что Харрис будет сильным кандидатом, трудным соперником для Трампа?
Да. Следующий вопрос, кого она выберет в качестве вице-президента. В идеальной ситуации, если бы была возможность проведения нормального избирательного процесса, я думаю, для демократов наилучшим вариантом было бы выдвижение в президенты двух популярных демократов-губернаторов. Но в нынешних условиях это практически невозможно. Вариант номинации в вице-президенты губернатора Мичигана Гретчен Уитмер маловероятен, поскольку страна вряд ли готова избрать президентом и вице-президентом женщин. Другой звездой демократической партии является Джошуа Шапиро, губернатор Пенсильвании, который бы в связке с Харрис мог теоретически помочь ей получить голоса избирателей одного из больших колеблющихся штатов. Во всяком случае, понятно, что напарником Харрис по номинации должен быть видный политик из американской глубинки, не представляющий западное побережье. Здесь есть еще один любопытный аспект. Президент Байден, отказавшись от номинации сразу после завершения съезда республиканской партии, не позволил республиканцам воспользоваться волной энтузиазма, сопровождающей, как правило, съезды обеих партий. Внимание переключилось на демократов и их возможного кандидата в президенты. Уход Байдена и выдвижение Харрис возбудили волну интереса к демократам. Она достигнет пика к съезду демократической партии, который пройдет во второй половине августа. Это может укрепить позиции кандидата демократов незадолго до выборов, сделать ее более конкурентоспособной. Съезды всегда играют подобную роль.
Как вы считаете, можно ли сегодня сделать какие-то прогнозы о том, как в случае победы Харрис на выборах будет выглядеть политика ее администрации в отношении Украины? Есть ли у нас сегодня основания делать обоснованные прогнозы? Наблюдатели в основном пишут о том, что она, видимо, продолжит линию Байдена.
Мы не можем делать серьезных выводов, исходя из того, что нам известно. Можно предположить, что она привержена укреплению НАТО, поддержанию наших союзнических отношений по всему миру, поддержке Украины, но до какой степени – неизвестно. Я знаком с ее советником по вопросам национальной безопасности Филом Гордоном, специалистом в области внешней политики, который был помощником госсекретаря по европейским делам. Он придерживается, так сказать, традиционных взглядов демократов на международные дела и роль Соединенных Штатов в мире. Он очень крепкий профессионал, прекрасно разбирающийся в международных отношениях, но публично не демонстрирующий своих предпочтений относительно тех или иных внешнеполитических шагов.
А что, как вы думаете, может ожидать Украина в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа?
Он и его партнер по номинации Джей Ди Венс достаточно откровенно говорят о том, что они против помощи Украине. Трамп, правда, говорит, что он быстро добьется мира между Россией и Украиной. Учитывая, сколь значительна помощь США Украине, ее прекращение или даже сокращение возымеет серьезные последствия.
Помнится, подобные страхи сторонники Украины в США испытывали по поводу спикера Палаты представителей Майка Джонсона, основываясь на его заявлениях, сделанных в бытность рядовым конгрессменом. Придя к власти, он изменил позицию.
Это случилось потому, что по меньшей мере половина республиканцев в Конгрессе решительно выступают за поддержку Украины. Тем не менее, ему потребовалось полгода, чтобы заручиться поддержкой 3/4 членов Палаты представителей для одобрения законопроекта о помощи Украине. При этом сам Джонсон изменил свою первоначальную точку зрения относительно поддержки Киева после интенсивного лоббирования друзей Украины. Три руководителя ключевых комитетов Палаты представителей по международным делам, по делам вооруженных сил и по делам разведки оказывали давление на Джонсона. И он, в конце концов, внял их резоном. Не думаю, что подобного можно ожидать от Дональда Трампа. Его отношение к Путину, судя по всему, не изменилось и после российского вторжения в Украину. При этом, по данным американской разведки, Россия опять ведет агитацию в социальных сетях за Трампа. Так что ситуация тут, с моей точки зрения, достаточно очевидна.
Таково мнение Андерса Аслунда. Юрий, как вы думаете, совершают демократы ошибку, выдвигая Харрис, ну, назовем это так, кулуарным способом?
Во-первых, я хочу сказать, что произошло два события. Это уход из кандидатов Байдена, который был безусловным кандидатом партии, полностью выиграл праймерис, и он ушел. ушел явно под давлением, ибо за несколько дней до ухода он еще говорил, что он не собирается уходить, он будет продолжать быть кандидатом, и вдруг, без всяких на то новых дополнительных причин, он послал короткое письмо о том, что он уходит в отставку. Вторая часть – это то, что сразу после его отставки было сказано, и он сам, собственно, это сказал, что кандидатом теперь партия назначит Камал Харрис. Но это две разные вещи. Что касается отставки Байдена, то вопрос о ее недемократичности вполне законно ставится людьми, поскольку было это сделано за спиной, втихаря, и для большинства людей это было полной неожиданностью.
На это можно возразить, что процесс был исключительно демократичным. Катастрофическое выступление Байдена во время дебатов с Трампом обсуждалось в прессе. Демократы обращались к нему публично с призывами отказаться от номинации. Большинство демократов, согласно опросам, считают, что он слишком стар, чтобы быть президентом еще 4 года. И, собственно, сам президент решил не бороться за второй президентский срок.
Если это говорит большинство избирателей, или если это говорит большинство Конгресса и Сената, которые представляют американский народ и избранный, это совершенно нормально. Более того, если это говорит даже его кабинет и верхушка по причинам, по которым он не способен дальше исполнять функции президента, и это нормально, на это есть 25-я статья Конституции. Но, между прочим, одновременно с этим его не призвали и не сказали, чтобы он ушел в отставку как президент. И он сразу же, уходя из кандидатов, сразу же заявил о том, что он будет продолжать свое президентство до конца срока. То есть это все выглядит, конечно, немножко запутанно и странно. Речь идет о том, насколько это демократично и насколько не были нарушены какие-то правила и нормы демократии. Это единственное, о чем мы здесь говорим на самом деле.
Как в этом контексте, с вашей точки зрения, выглядит выдвижение Камалы Харрис, которую порекомендовал в свои преемники Джо Байден и которую в первые же часы поддержали несколько видных демократов? Показательно, правда, что руководители Демпартии в Конгрессе хранили молчание в течение суток, что трактовалось комментаторами как готовность поддержать конкурентную процедуру назначения в случае, естественно, появления других кандидатов на номинацию.
Что касается назначения Харрис, процесс ее назначения, в общем-то, гораздо более демократичный, чем процесс ухода Байдена и под давлением, непонятно, честно говоря, до конца кого. То есть однозначна ли ситуация с Харрис? Нет. Тоже неоднозначно, при том, что есть больше аргументов в пользу того, что это достаточно демократическая процедура, есть все равно достаточно много критиков, которые считают, что этот процесс надо производить на съезде демократическом, сделать его открытым съездом, когда делегаты съезда могут голосовать за разных кандидатов и таким образом решить на съезде, кто же будет действительно кандидатом от демократической партии. Один из аргументов по поводу критиков выдвижения Харрис заключается в том, что совершенно нет никаких причин считать, что у нее больше шансов выиграть эти выборы, чем у Байдена.
Мы вернемся к разговору с Андерсом Асландом и Юрием Яровым Агаевым. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Прокурор Харрис против уголовника Трампа. Мои собеседники Андерс Асланд и Юрий Ермогай. Юрий, опросы общественного мнения последних дней, проведенные после отказа Байдена от номинации, показывают, что Харрис уступает Трампу, в том числе в колеблющихся штатах. Как вы считаете, а был другой вариант, более, с вашей точки зрения, демократичный для замены Байдена в качестве кандидата в президенты?
Да, мог бы. Он мог бы пройти через, как я уже сказал, через так называемый открытый съезд, который... Очень интересно, что буквально в первый же месяц или два своего приезда в Америку я оказался гостем, будучи в Нью-Йорке, съездом Демократической партии. И был там ровно в тот день, когда вот это произошло, когда Тед Кеннеди бросил вызов тогда Джимми Картеру и потребовал открытого съезда. И я вот присутствовал просто на этом событии, на этом голосовании, которое Картер выиграл. И Тед Кеннеди проиграл. То есть, в принципе, можно сделать съезд открытым, сказать делегатам, что они могут голосовать как хотят, и дать возможность разным людям выдвигать свои кандидатуры. И уже тот, кто наберет большинство на этом съезде, он и станет кандидатом в президенты. Дело в том, что этого не хотят те силы, которые сейчас контролируют партию. И хотя они говорят, что для них главное – это победить Трампа, это выглядит не очень убедительно, потому что, как я уже сказал, Харрис, судя по всему, не лучший кандидат, чтобы победить Трампа. А вот позавчера Манчин, который является консервативным демократом, дал понять, что он, в общем, готов быть таким кандидатом. Но его буквально сразу срезали, и он исчез. Я считаю, имел бы действительно реальный шанс победить Трампа. За ним бы как раз, за него бы голосовало очень большое количество независимых людей и даже, может быть, антитрамповских республиканцев.
Андерс Асланд убежден, что у Камалы Харрис хорошие шансы на победу на выборах, прежде всего, благодаря контрасту в возрасте кандидатов. Он... Как и многие сторонники Харрис, также считает, что ее профессиональное прошлое как прокурора выгодно отличает ее в глазах избирателей от Трампа, который является осужденным судом присяжных уголовным преступником. Как вы оцениваете шансы Харрис?
Я думаю, что они минимальные. Опять же, в политике несколько месяцев – это очень большое время, и все может произойти. Мы не знаем, что может произойти с противоположной стороной, с Трампом и Венсом, что является тоже очень важным фактором. Но если говорить о ситуации, как она есть сейчас, то ее шансы бы выбраться минимальные. Во-первых, она более левая. И это, безусловно, факт, это подтверждается биографией и ее послужным списком. И я бы так сказал, что если Байден был левым по принуждению, то Камала скорее левая по убеждению. И в этом разница, и это известно. Поэтому я не думаю, что Камала, например, может принести те голоса, которые больше всего нужны для того, чтобы быть выбранной. А эти голоса – это независимые избиратели, которые еще не решили, за кого они будут голосовать. И это даже антитрамповские республиканцы, часть из которых могла проголосовать за Байдена. Но я думаю, что как раз большая левизна Камалы, безусловно, не привлечет ни одну из этих групп людей. И, может быть, даже потеряет какие-то голоса по сравнению с Байденом. Тем более, что у левых Камала не пользуется такой уж страшной популярностью, потому что, например, для левых до сих пор является минусом, и это все время припоминается, ее судебная реформа, когда она была генеральным прокурором Калифорнии, которой очень не понравилась и левым, и черным, они считали, что она направлена против черного населения в большой степени. И это было четко продемонстрировано во время праймерис 2020 года, когда решающим было голосование в Южной Каролине, в котором население, афроамериканское население составляет очень большой процент, а оно, собственно, прокатило Камалу, Камала вылетела, а практически все проголосовало за Байдена. Так что я не вижу нигде, где она может приобрести голоса, и я думаю, что она даже может потерять какие-то голоса.
То есть вы не верите, что простой контраст между пожилым кандидатом Трампом и более молодой энергичной Харрис изменит баланс сил в ее пользу?
Главное, что работало против Байдена, и это известно по всем опросам, это даже не его возраст и не его способность что-то делать, а это его послужной список за время его президентства, который чисто негативный. Просто отношение ко всем главным вещам во всех областях у большинства американцев негативное. Это факт. Причем негативное с большим запасом. То есть больше 60 или 70% американцев, им не нравится ни экономическая политика, которую проводил Байден, ни, конечно, политика с открытыми границами, ни многие другие вещи. И это главное слабое место Байдена. Но это то, что унаследовала Камала Харрис. Она придет с тем же самым багажом. Она была вице-президентом, и с нее будет такой же спрос. И в этом, кстати, большой ее недостаток по сравнению с любым другим альтернативным кандидатом от Демократической партии, который не был прямым участником, а она была часть этого тандема. Более того, самый, наверное, слабый такой вопрос для нее, как и для Байдена, это, конечно, проблема открытых границ. За время правления Байдена в эту страну пришло более 10 миллионов нелегальных иммигрантов.
И при этом Харрис как раз в администрации Байдена занималась пограничным кризисом.
В том-то и дело, что им по самому уязвимому вопросу она имеет еще дополнительный минус даже по сравнению с самим Байденом, потому что она была поставлена так называемым царем американских границ и отвечала за эту политику и ничего не сделала для того, чтобы уменьшить количество нелегальной иммиграции. Так что ее послужной список слабый. Все минусы, которые имел Байден, она их имеет тоже. Поэтому я не вижу, чем она окажется в лучшем положении, чем был сам Байден.
Юрий, очень любопытно, что вы говорите о минусах, а демократы говорят о плюсах президентства Байдена, называя его историческим, напоминая, например, о том, что были приняты законы о борьбе с последствиями ковида, инвестициях в индустрию полупроводников, в зеленую экономику, об антиинфляционных мерах. Американцы, правда, если верить опросам, с такой оценкой наследия Байдена не согласны. А сами демократы верят своим утверждениям, как вы думаете?
Нет, я думаю, что они даже не верят в то, что они говорят. Потому что от того, что вы проводите законы, ничего самого по себе хорошего нет. Если это плохие законы, то это плохо, что вы их проводите. Байден выбросил гигантские суммы денег впустую. В лучшем случае, и, например, его двухтриллионный проект, который назывался «По борьбе с инфляцией», был главной причиной роста инфляции в Америке. Собственно, это был единственный результат этого проекта. Мы никаких других результатов на самом деле не видим.
Напомню, что этим законом предусматривается выделение сотен миллиардов долларов на инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.
Так что все эти расходы на так называемую зеленую экономику и прочее, это, безусловно, минус. А вот инфляция – это совершенно реальная вещь, и американцы ее прекрасно видят и чувствуют, и говорит, что байденская экономическая политика, теперь уже мы будем говорить, харрисовская экономическая политика была успешной. Это просто смешно, при том, что каждый американец видит, сколько стоят продукты в магазине, сколько стоит бензин и все остальное. Я должен сказать, что экономическая политика Харрис гораздо еще хуже, чем экономическая политика Байдена по тем заявлениям, которые она делала. То есть она сторонник усиления расходов на зеленую экономику, на субсидии на электрические автомобили. И вообще она сторонник увеличения велфорных программ очень сильная. То есть она сторонник еще более такой уравнительной экономики, более социалистической экономики. В частности, эта уравниловка очень хорошо выражается в одном из ее предложений проектов о том, чтобы штрафовать компании, у которых есть разница между зарплатами мужчин и женщин. И, в принципе, предложения Харрис в экономике сводятся в большой степени к тому, что это будет увеличение дефицита, это будет новый рост инфляции, увеличение цен на нефть. То есть экономическая программа Харрис, которая будет сейчас в процессе этой кампании, конечно, обсуждаться и высвечиваться, она говорит только о том, что все проблемы, которые принесла байденовская экономика, как бы красиво о ней не говорили демократы, потому что им просто другого говорить нельзя, они только усугубятся, если Харрис станет президентом.
Чего в случае прихода в Белый дом Камалы Харрис стоит ожидать Украине? Андерс Асланд, как и большинство аналитиков, предполагает, что администрация Харрис продолжит линию Байдена на поддержку Киева.
Я думаю, что Украине, опять же, будет хуже, чем при Байдене. Как я сказал, Харрис больше гораздо, ближе гораздо к левому крылу демократической партии, чем был Байден. А левое крыло, самое как раз левое крыло демократической партии, оно с самого начала было против поддержки Украины, если мы помним. Самые буквально в первые дни войны появилось письмо, подписанное конгрессменами из прогрессивного блока, там было, по-моему, больше 100 подписей, против того, чтобы была поддержка Украины. Тогда я помню, что Пелоси, которая была спикером Конгресса и лидером, соответственно, демократической фракции, она своей твердой рукой быстро это дело подавила и привела в порядку. Это письмо как-то было убрано, но позиция левых по поводу Украины уже была достаточно точно обозначена. Поэтому я полагаю, что позиция Харрис по поводу Украины будет, если она даже будет продолжать ее поддержку, то с еще меньшим энтузиазмом, скажем так, чем ее поддерживал Байден.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Прокурор Харрис против уголовника Трампа. Моими собеседниками сегодня были экономист и политолог Андерс Асланд и правозащитник Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».